том 14, глава 3. Окончание двоевластия. Царствование Петра I Алексеевича. Окончание потех. Замыслы Петра относительно морских предприятий. Роль Лефорта. Греческое духовенство просит о деятельном продолжении войны с турками. Первый Азовский поход. Воронежский флот. Кончина царя Иоанна Алексеевича. Второй поход и взятие Азова. Впечатление, произведенное этим событием в Москве и Польше. Торжественный вход победителей в Москву. Строение кораблей кумпанствами. Посылка молодых людей учиться за границу. Намерение Петра ехать самому за границу. Неудовольствие. Розыск монаха Авраамия. Розыск Циклера и Соковнина. Отъезд Петра за границу. Неудовольствие в Риге. Пребывание в Пруссии. Дела польские. Свидание Петра с двумя курфюрстинами. Их отзыв об нем. Петр в Голландии, в Англии, в Вене. Стрелецкий бунт. Возвращение Петра в Москву. Бродобрите. Стрелецкий розыск и казни. Пострижение царевен и царицы Евдокии. Раздражение Петра. Любимец Меньшиков. Поездка Петра в Воронеж. Новые розыски и казни по возвращении в Москву. Разбои. Злоупотребление воевод. Учреждение бурмистров. Алексей Курбатов. Гербовая бумага. Указ о торговле компаниями. Меры для улучшения положения Сибири. Дела на Украинах. Дело Петра Артемьева. И Белое море, как видно, показалось узко, печально и бесцельно для Петра. Он мужал, и одна потеха уже не удовлетворяла. Была мечта отыскать проход Китаю или Индии через Северный океан. Но недостаток средств и времени должен был скоро рассеять юношескую мечту. Сильно прельщало Балтийское море. Хотелось пробраться туда, но как? Ключ к морю был у шведов. Оставалось Каспийское море, на которое уже давно указывали иностранцы, требуя свободного проезда на него для торговли с богатую Азию. Разве не может Россия сама владеть этим средством обогащения, заведши флот на Каспии, овладевши торговлю с прибрежными странами? Еще при царе Алексее строили корабль для Каспийского моря. Корабль был сожжен Разиным, но когда будет сильный флот на Каспийском море, то Разин будет невозможен. 4 июля 1694 года Лефорт писал из Архангельска в Женеву. Через 2 года поговаривают о путешествии в Казань и Астрахань, но, быть может, в 2 года времени это пройдет. Впрочем, я буду всегда готов исполнять приказания. Есть намерение выстроить несколько галеотов и идти к Балтийскому морю. Меня возводят в адмиралы всех судов Его Величества. Этого непременно желает сам наш великий царь Петр Алексеевич. 13 сентября Лефорт писал: «Будущим летом выстроят 5 больших кораблей и 2 галеры, которые, ежели даст Бог, через 2 года отправятся в Астрахань для заключения важных договоров с Персией». «В 2 года многое может измениться», – думал Лефорт. Действительно, многое изменилось. И на Лефорта указывают как на виновника этих изменений. На него указывают как на человека, уговорившего Петра предпринять поход под Азов. Потехам пора была кончиться. В народе шел ропот. Царь связался с немцами, и какое же из этого добро? Одни потехи, от которых понапрасну гибнут и страдают люди. Для собственной выгоды Лефорт должен был настаивать на прекращении потех и на какое-нибудь важное предприятие, которое могло бы выставить в выгодном свете царя и компанию. Иначе рождались очень неприятные сравнения с свергнутым правительством. Если при Софье походы в Крым были неудачны, то все же русские рати искали врагов в их жилищах, а теперь татары приходят на Украину. Союзники упрекают в бездействии. Гетман Мазепа пишет, что необходимо начать наступательное движение. Этого желает народ. Это особенно нужно, чтобы дать упражнение беспокойным силам, собранным на Запорожье. Лефорт хотел, чтобы Петр предпринял путешествие за границу, в Западную Европу. Но как показаться в Европе, не сделавши ничего, не принявши деятельного участия в священной войне против турок? Не забудем, что тотчас по взятии Азова предпринимается путешествие за границу. Эти два события стоят в тесной связи. Были увещания к деятельному продолжению войны и с той стороны, с которой по-прежнему опыту трудно было ожидать их. В сентябре 1691 года была получена грамота от иерусалимского патриарха Досифея от 18 марта. «Пришел в Адрианополь посол французский», – извещал патриарх. «Принес от короля своего грамоту насчет святых мест. Случился тогда там и хан крымский. Подарили французы визирю 70 тысяч золотых червонных, а хану 10 тысяч, и настаивали, что турки должны отдать святые места французам, потому что москали приходили воевать Крым». Хан толковал о том же. «Взяли у нас святой гроб и отдали служить в нем французам. Дали нам только 24 лампады. Взяли у нас французы половину Голгофы, всю церковь Вифлеемскую, святую пещеру. Разорили все деисусы. Раскопали всю трапезу, где раздаем святой свет. И хуже наделали в Иерусалиме, чем персы и арабы. И какие беды старцам нашим тамошним причинили? Кто может рассказать?» Кстати, были и синайские старцы и просили у визиря некоторого повышения чести. Заступились за них французы, чтобы нас одолеть. Однако визирь не послушался. Только упрямится. Святых мест нам не отдает. Народ турецкий кричит, что москали были смирны. А теперь из Иерусалима войну начнут. Но визирь это ни во что ставит. Теперь просят французы вновь указу, чтобы обновить им в Иерусалиме своды церковные и таким образом явиться старыми владетелями. «Если вы, божественные самодержцы, оставите святую церковь, то какая вам похвала будет? Если вы отправите сюда посла, то прежде всего он должен стараться о нашем деле, о возвращении нам святых мест, и без этого не должен заключать мира. Ибо если вы заключите мир без этого, то лучше уже ничего не предлагайте об Иерусалиме, ибо иначе турки поймут, что у вас нет об нем попечения, и тогда французы завладеют святыми местами навеки, и нам вперед нельзя будет подавать на них челобитие. Так, если хотите предлагать об Иерусалиме, то в случае отказа уже не заключаете мира, а начинаете войну. Теперь время очень удобное. Возьмите прежде Украину, потом требуйте Молдавии и Валахии, также Иерусалим возьмите, и тогда заключайте мир. Нам лучше жить с турками, чем с французами, но вам не полезно, если турки останутся жить на севере от Дуная, или в Подолии, или на Украине, или если Иерусалим оставите в их руках – худой это будет мир, потому что ни одному государству турки так не враждебны, как вам. Тому 18 лет, как я писал письмецо из Адрианополя блаженной памяти отцу вашему государю, царю Кир Алексею Михайловичу, и советовал: покиньте поляков и усмирите прежде турок, потому что непременно хотят прийти к Днепру. Он не послушал, не поверил. А потом случилось все так, как мы писали. И теперь советую, если хотите мириться, так миритесь, чтобы Украина была освобождена. Иерусалим был отдан, и турки отступили за Дунай. А не так? Лучше воюйте вместе с соседями. Гоните и смиряйте нечестивых, а о поляках нечего заботиться. Когда захотите смирить их, тогда и смирите. Нынешний визирь, человек достойный, взял Нису и Белград. А причиною вы, потому что татары были с ним вместе. А если бы татары были вам сдержаны, то турки ничего бы не сделали. Однако они никакой благодарности вам не воздают, потому что, думать надобно, доброта ваша от неразумия. Теперь визирь хочет вместе с ханом вас обмануть, победит немцев, а потом из-за людей вас не станет почитать, потому что очень он глубок и лукав. Победивший немцев станут воевать с великим гневом по многим причинам. Поэтому опять пишу. Если не будет освобождена Украина и Иерусалим, если турки не будут изгнаны из Подолии, не заключайте мира с ними, но стойте крепко. Будете заключать мир и станете вначале требовать Иерусалима, и если они его вам не отдадут, то не заключайте мира. Турки убьют визиря за напрасную войну. Если будут отдавать вам весь Иерусалим, а Украины не поступятся и из Подолии не выйдут, не заключайте мира. Потому что если засядут они в Подолии, то сыщут удобное время и не будут молчать. Помогайте полякам и иным, пока здешние погибнут. Если татары погибнут, то и турки с ними, и дойдет ваша власть до Дуная. А если татары останутся целы, то они вас обманут. Вперед такого времени не сыщете, как теперь. Мы желали взять Иерусалим от французов через вас, и не для Иерусалима только. Мы хотим, чтобы вы не позволяли туркам жить по сю сторону Дуная и за Дунаем, чтобы вы разорили татар, тогда и Иерусалим будет ваш. Александр Великий, не ради Бога, но ради единоплеменных своих на персов великую войной уходил. А вы ради святых мест и единого православия для чего не бодрствуете, не трудитесь, не отгоняете от себя злых соседей? Вы упросили у Бога, чтобы у турок была война с немцами. Теперь такое благополучное время, и вы не радеете. В досаду вам турки отдали Иерусалим французам, и вас ни во что ставят. Смотрите, как смеются над вами. Ко всем государям послали грамоты, что воцарился новый султан, а к вам не пишут ничего. Татары – горсть людей и хвалятся, что берут у вас дань. А так как татары – подданные турецкие, то выходит, что и вы турецкие подданные. Много раз вы хвалились, что хотите сделать и то, и другое. И все оканчивалось одними словами, а дела не явилось никакого. Патриарх счел нужное приписать. Чтоб греки, живущие в Москве, ничего не знали о моем письме, кроме Николая Спафари. 2 сентября 1691 года Досифей писал другую грамоту к царям, которая дошла в Москву не ранее начала 1693 года. Патриарх был сильно озабочен тем, что французы добыли себе позволение возобновить свод церковный в Иерусалиме, и просил царей начать мирные переговоры с турками, причем требовать, чтобы святые места отданы были грекам по-прежнему, ибо англичане и голландцы хлопочут о мире между Австрией и Турцией, и австрийцы по наущению папы могут внести в договор, чтобы святые места остались за католиками. «Мы надеемся, – писал Досифей, – что турки исполнят вашу просьбу, потому что вы ничего нового не будете просить». Не просите, чтобы вам самим владеть святыми местами, но только чтобы они были под властью греков, как прежде, так как греки – турецкие подданные, то султану от этого никакого бесчестия не будет. Кожуховский поход был последнюю потехою, как осенью писал Петр. «Трудились мы под Кожуховым в Марсовой потехе, ничего более, кроме игры, на уме не было. Однако ж эта игра стала предвестником настоящего дела». Опыт Голицына показывал, что степные походы не могут обещать успеха, и потому решено было направить поход на Азов, путь которому облегчался Доном и близкими городу-поселениями донских казаков. Взятие важной турецкой крепости могло произвести сильнейшее впечатление в Европе, чем война с татарами. Шкипера должна была прельщать мысль, что Азов был ключ к Азовскому морю. Хотели оплошить турок, напасть нечаянно на Азов. И в начале 1695 года объявлен был поход только на Крым. И действительно, огромное войско, старая дворянская конница под начальством боярина Бориса Петровича Шереметьева отправилась к низовьям Днепра, взявши с собою и малороссийских казаков. Но войско нового строя, полки Преображенский, Семеновский, Бутырский, Лефортов вместе с московскими стрельцами, городовыми солдатами и царедворцами, всего 31 тысяча, выступила под Азов под начальством трех генералов – Автомона Головина, Лефорта и Гордона. Бомбардистскую роту вел бомбардир Петр Алексеев. В апреле месяце передовой Гордонов отряд собрался в Тамбове и отправился сухим путем через Черкасск к Азову. Войска Головина и Лефорта сели на суда в Москве и поплыли Москвою, рекою, Окою и Волгою. «Шутили под Кожуховым, а теперь под Азов играть идем», – писал бомбардир в Архангельск Капраксину. Диакон Петр приписывал: «Про твое здоровье пьем водку и Ренское, а паче пиво». Поход был не без препятствий. Бомбардир из Нижнего писал к своему потешному генералиссимусу и королю Рамадановскому: «Минхеркиних, письмо вашего превосходительства, государя моего милостивого, в стольном граде Прежбурге писанное, мне отдано, за которую вашу государскую милость должны до последней капли крови своей пролить, для чего и ныне посланы, и чаем за ваши многие теплые к Богу молитвы, вашим посланием, а нашими трудами и кровьми онное совершить. А о здешнем возвещаю, что холопи ваши, генералы Автомон Михайлович и Франц Яковлевич, со всеми войски дал Бог здорово и намерены завтрашнего дня идтить в путь, а мешкали для того, что иные суды в три дня на силу пришли. И из тех многие, небрежением глупых кормщиков, также и суды, которые делали гости, гораздо худы, иные на силу пришли». К Виниусу бомбардир Питер писал: «Минхер, ветры нас крепко держали в Дединове два дни, да в Муроме три дни. А больше всех задержка была от глупых кормщиков и работников, которые именем славут мастера, а дело от них, что земля от неба». Войско плыло Волгою до Царицына, отсюда до казачьего городка Паншина на Дону ушло сухим путем с большой нуждою, потому что ратные люди, без того уставшие от гребли, должны были теперь тащить на себе орудия и пушечные припасы по недостатку лошадей. В Паншине новая беда. Подрядчики не поставили нужное количество съестных припасов. Из Паншина войско поплыло Доном, отдохнуло три дня в Черкасске, и 29 июня приблизилось к Азову, под которым уже стоял Гордон. «Минхер», – писал Петр Виниусу, – «в день святых апостол Петра и Павла пришли на реку Койсу, верст за 10 от Азова, и на молитвах святых апостол яко на камень утвердясь, несомненно веруем, яко сыны адские не одолеют нас». Между тем в Москве сильно беспокоились насчет судьбы царя и войска, и начинали ходить разные зловещие слухи, поэтому приведенное письмо к Виниусу произвело большую радость. Виниус отвечал: «Та почта такую всем радость принесла, что многие и в церквах Божьих, и в домах своих того же часа молебствовали, прияв сию радостную почту. Я же, яко солнце тьму многие лжи разогнала и повсюду, даже и в стрелецких слободах, великую радость принесла». 8 июля начали действовать русские батареи. На одной батарее бомбардир Петр Алексеев сам начинял гранаты и бомбы и сам стрелял в продолжении двух недель, и потом записал о своей службе: «Зачал служить с первого азовского похода бомбардиром.